Интерлюдия. Конечно, в жизни Дэна главную роль играют женщины, не мужчины. Может быть, в его натуре кроется какая-то коварно непроясненная гомосексуальная черточка, хотя никогда, с самых первых лет в школе-интернате, он не чувствовал физического влечения к голубым. И все же, в отношениях с теми, кто принадлежал к его же полу, всегда чувствовалась некая незавершенность, даже с Энтони и Эйбом, не говоря уже о горстке других мужчин, с которыми он успел сдружиться за прожитые годы. Он редко искал мужского общества ради получаемого от общения удовольствия. Возможно, виной этому угроза его необоснованному чувству собственной уникальности. Слишком легко было увидеть в других мужских лицах самого себя. Черточки показушничества, мачизма, тщеславия, следы неудач. Особи его пола всегда казались ему лишенными разнообразия и непредсказуемости, свойственных женщинам. Мужчины легко прочитывались, в то время как с интересными женщинами нужно было ждать, пока они прочтут ему себя сами. И чем размереннее и тоньше это делалось, тем большее удовольствие они ему доставляли. Причем совершалось это вовсе неосознанно, просто такова женская природа. Трудно не отнести этот тип человеческого характера к натурам, наделенным самым вульгарным видом тщеславия, животным тщеславием Казанова. Удержаться от того, чтобы не наклеить привычный ярлык, не обвинить в петушиной заносчивости. Но на самом деле его отношение к женщинам было хотя бы отчасти, а сам он сказал бы, по сути, ботаническим. Ботаническим в его собственном понимании этого слова, а не в нормальном и прямом его смысле, который так четко выявил Энтони. Не разносить по категориям, не обсчитывать, но разыскивать. Ему нравилось искать женщин, которые могли бы быть ему интересны, находить новые особи. Или, точнее говоря, он ожидал, что разнообразные события, случайности и рискованные ситуации, связанные с его профессией, приведут к новым встречам. Сам он был скорее даже пассивен в этом смысле. Очень редко делал первый шаг, давая новому лицу, новой душе проявить себя, прежде чем он раскроет собственные карты. Он никогда не спал с проститутками, во всяком случае с явными профессионалками. А те две женщины, с которыми он провел по одной ночи, были уже упомянуты. Эта сторона отношений никогда не казалась ему самоцелью. И он поначалу презирал, а в более поздние годы жалел мужчин, для которых, как он знал, это было именно так. Трудно поверить, но во всем этом он искал не только и не столько женщину. Он снова коллекционировал зеркала. Зеркала, перед которыми он мог бы сбросить покровы, обнажиться более откровенно, чем перед другими мужчинами, и увидеть в них себя отраженным. Психоаналитик сказал бы, что он ищет утраченную двуединую идентичность первых месяцев его жизни, некое возмещение двойной травмы отлучения, универсальной младенческой травмы, утраты материнского чрева и личной утраты, смерти матери. В прошлом он прибегал к теории Фрейда, анализируя собственную биографию. Насколько субъект может быть объектом собственного анализа. Но ничего не получалось. Прежде всего потому, что обычно жизнь его в сексуальном плане складывалась достаточно счастливо. Какие бы ужасные истины не узнал он о себе, читая Фрейда, теория опровергалась практикой. В этом отношении он никогда не испытывал ни неудовлетворенности, ни чувства вины. Ему доставляли наслаждение и более или менее краткие, и долговременные связи. Порой он сокрушался, когда они обрывались, но обычно не слишком долго. Просто ему доставляло наслаждение узнавать каждую из этих женщин. И действительно, с годами наслаждение это все меньше и меньше зависело от чисто сексуальной стороны отношений. Чуть ли не интереснее становилось расшифровывать какую-нибудь Каро или, как теперь, Джейн, не ожидая благ более тесного контакта. Всего этого Дженни до конца не понять. Эта его возлюбленная не была для него такой уж утратой, ибо он всегда готов был к утрате каждой возлюбленной, и всегда, более или менее в зависимости от того, как скоро он открывал ее для себя. Здесь неизбежно присутствовал элемент бессердечности, эгоизма, скрытности. Нельзя ведь, не причиняя другому боли, заявить: «Я тебя изучил, узнал по опыту, чему-то у тебя научился». Это было интересно и радостно, но теперь я хотел бы двинуться дальше. Обычно роман пишется в двух прошедших временах. Одно — это время, заключенное в уме писателя, когда события уже завершены, но время для него еще настоящее, оно еще длится. и второе — завершившееся прошедшее время художественного вымысла. Но если говорить из тесно сжатого и вплотную рассматриваемого вымышленного настоящего, если Дженни, а она, по хронологии этой реконструкции, еще не успела даже прикоснуться к пером к бумаге, не говоря уже о том, чтобы Дэн мог прочесть результат, обвиняет Дэна в любви к утратам, она не искренна, поскольку знает, что он слишком нежно привязан к ней, чтобы причинить ей боль. Знает, что если она будет настаивать, все продолжится. И более того, она знает, что он знает, что за ее упреками кроется крохотное ядрышко весьма старомодного личного тщеславия. Миф постоянства. Она не станет одной из многих. С ней он не расстанется никогда. Из-за того, что Дэн, подобно самой Великобритании, обладает острым чувством относительности всех и всяческих абсолютов, Дженни считает, что он терпит поражение. И нельзя винить ее за это, ведь временами он и правда носит такую маску.